Деяния 8 глава, с 1 по 25 стих, то есть мы половину главы сегодня посмотрим. Сейчас я с 1 по 4 стих прочитаю. Мы знаем, что в 7 мы изучали, вот верный Божий служитель, свидетель, диакон Стефан, он был побит камнями до смерти. Вот. Но он видел славу Божию, и он даже молился за этих людей, чтобы им не вменился этот грех. И он говорил: «Господь Иисус, прими мой дух». Он перешел просто в более высшую жизнь. И дальше мы читаем с 1 по 4 стих. Савл же, вот Савл, да, он одобрял убиение Стефана. Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, расселись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем. А Савл терзал церковь и, входя в домы и волоча мужчин и женщин, отдавал в темницу. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали словом. Савл одобрял, ну, одобрял убиение, значит, он тоже убийца. Терзал церковь, Савл здесь написано. Терзал церковь, вот такой вот был Савл. Арестовывал и мужчин, и женщин тоже арестовывал, все бросал в темницу, там дети, не дети, все этого не интересовало. Разрушал семьи, разрушал жизни Савл. Одобрял убиение. Вот такой вот он был. Ревнитель религиозный, да? Знаете, если у вас есть, вот о чем я хочу сказать про Савла, если у вас есть в уме люди, про которых вы думаете, что они безнадежны, что они упрямые, жестокосердные к Евангелию, к вашим словам о спасении, никогда не изменится, пусть вот этот пример с Савлом, он будет вдохновением для нас, да, потому что мы знаем, что в конце концов Савл стал апостолом Павлом, он обратился, да, и то, что Стефан молился, да не вменится греха, Бог услышал, и вот этот вот Савл, вот этот, который терзает, сажает, идет против церкви, да, Бог его изменил, хотя даже первые христиане, они с трудом было поверить, что Бог такого изменил, наверное, он притворяется, наверное, он неизмененный, да, но Бог, мы знаем, изменил, апостол Павел половину, можно сказать, Нового Завета написал, так что это поддержка для нас молиться, если у вас какой-то родственник, друг, которому свидетель, молитесь, может быть, уныли, не нужно унывать. То, что мы видим, да, все, тут безнадежие, это вообще, да, но Бог силен делать чудеса даже в таких ожесточенных людях. Аминь. И здесь произошло такое сильное гонение, это было первое сильное, великое гонение. Верующим почти всем, кроме апостолов, пришлось покинуть Иерусалим, бежать из Иерусалима, потому что очень сильное гонение началось. Им пришлось оставить обжитые места, доход, который они там получали, живя в Иерусалиме, срочно бежать, чтобы спасти свою жизнь. Ну, представьте себе, вы там работали, копили, купили квартиру, не знаю, поле, там, дачу, ипотека, все такое, и вот вам пришлось все это оставлять. Мы в послании евреям в 10 главе читаем с 32 по 34 стих, там нам косвенно говорится, что с 10 по 32 в прежние дни вспомните, да, когда вот вы были просвещены, вы выдержали великий подвиг страданий, да? Что происходило? Вы и мои узы сострадали, и расхищение имения вашего. Вот оно, там было расхищение имения вашего. Они не просто убежали из Иерусалима, они потеряли свои квартиры, свои поля, свой уклад жизни. Ну, вы представляете, да? Все это было расхищено, они это потеряли, они бежали из Иерусалима. Зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Вот наши братья тогда, в первом веке, сейчас по всей земле иногда испытывают такие гонения. Какая надежда у них? То, что есть имущество лучше на небесах. И вот такое, представьте, такое произошло вот с верующими, да, вот мы верующие, представляете, у нас, на нас гонения будут, да, нам придется покидать Москву или где мы живем. Но это тяжелое, это испытание, это тяжелое испытание. И им пришлось рассеяться по Иудее. То есть христианство, оно вот в начале, вот в эти первые месяца, оно было в Иерусалиме. Им пришлось по Иудее рассеяться и даже до Самарии пойти. Самария, она была как бы такая, ну, как бы нечистая, там компромиссные люди такие жили, но пришлось и туда им бежать из Иерусалима, из благословенного города, где они ожидали, что Христос придет, установит свое царство. И первые христиане, они ждали это. И вот они покидают Иерусалим. Но они, рассеявшись, да, они ходят и благовествуют слово. То есть благовествовать, они говорят, радостную весть они говорят. Благовестие, Евангелие, это значит радостная весть. У них, оказывается, несмотря на то, что они потеряли, есть радостная весть. У них есть что сказать людям. Они не законцентрируются на своих потерях. Они имеют что сказать миру. Они не поколебались. Вот это удивительно. Несмотря на испытания, они сохранили самое главное, вот эти вот верующие. И они другим говорили об этом. От избытка сердца говорят уста. Получается, у этих верующих, несмотря на то, что такое, они потеряли имущество, свои квартиры, жилье потеряли, ихнем сердце избыток был все-таки не вот этим вот имуществом, да, а Евангелием, любовью Божией. Бог на первом месте был, Христос. И вот они от этого избытка продолжали говорить. У них было что сказать другим, несмотря на то, что в их жизни произошло. Когда мы попадаем в наши испытания, когда в нашей жизни происходит какое-то рассеивание, да, попал в больницу. У меня там тут куча дел, я здесь в больнице, в этой палате с этим дедушкой и с этим человеком непонятный, а у меня там жизнь, у меня вся там, а я здесь в больнице, да. Машина сломалась, мне столько дел нужно, а я тут, машина у меня сломалась. Что за рассеивание такое? Как не кстати? Или, может быть, переехали в другое место, может быть, незнакомое, не такое комфортное. Если у вас, у меня радость и что-то сказать другим, или мы вот погружены вот этим вот неудобством, с которым мы столкнулись, что в нашем сердце, какой там переизбыток, да, ой, как все плохо, ой, как тяжело, ой, помолитесь, или нам по-прежнему есть другим что дать. Они вот от избытка, они благовествовали. То есть, представляете, они лишились имущества, все, они идут, говорят радостную весть другим. Нам трудно, мы можем думать, ну как же так, любящий Бог такое допустил. Вот когда я в стесненных обстоятельствах, что я могу сказать людям? Могу ли я им посвидетельствовать? Или я буду подавлен? И вот это все вот то, как, что у нас в сердце, все зависит от того, что на первом сердце, в моем сердце. Если нам, ну, Бог на первом месте, то есть я сам на первом месте, для меня мои нужды, или Бог на первом месте, да? Временное в моем сердце или вечное, да, вот какой избыток в моем сердце? Слава человеческая в моем сердце, да, или слава Божья в моем сердце? Вот какой избыток у меня в моем сердце? Вот эти вот временные вещи, они колеблются, и, а вечное нет. Временное, если это переполняет наше сердце, оно может быть рассеяно, оно может быть рассеяно, а вечное нет, оно не меняется, оно стабильное. Если у нас есть по-прежнему, у меня есть сердце вот это вот вечное, да, невидимое, то мне есть что сказать миру. А если я засматриваюсь вот на это время, конечно, из-за этого переживаю, то мне нечего будет сказать людям. Я сам как бы весь в проблемах, как я могу другим что-то донести, да. Но когда в моем сердце вот это вечное, оно не, его нельзя достать, его никакое гонение, никакие саблы его не достанут. Тогда мне будет что сказать и поделиться радостью. Я сам буду непоколебим. Вера, конечно, очень важна. Вот. Да. Но Иисус такую вещь сказал в Иоанна 5:44. Он сказал, Ну, своими словами перескажу. Если человеческой славы человек ищет, а не Божьей, он не может веровать. Помните? Вы не можете веровать, потому что вы ищете человеческой славы, а славу Божию не ищете. Вот в этом проблема. Мы можем переживать: Бог, укрепи мою веру. Вот. Что так мне трудно верить? Бог, помоги. А Бог говорит: я тебе помогу, но ты выбрось идолов из своего сердца. Меня на первое место поставь. Мои вечные ценности поставь на первое место, и у тебя тебе будет гораздо легче верить. Вот это нам трудно верить, потому что там вот идолы, человеческая слава, и за ней мы переживаем, а Бог вроде бы не дает обетования, что ну все будет хорошо, с твоей славой ничего не случится, не переживай. Бог там не говорит, да. И мы начинаем переживать, пытаться ожидать это от Бога, тратим пустое время, и нам трудно верить. Нам трудно верить. Вот. И выход из этого тупика – это то, что это, вот это наше сердце посвятить именно вечной славе, не своей славе, а вечной славе. Бог силен в этой ситуации, мы видим, что Он силен использовать нас в наших слабостях. Образно, когда мы рассеяны в жизни, Евангелие, оно дальше может идти. Вот они здесь рассеяны, а Евангелие идет дальше Иерусалима. Это вообще даже удивительно. Бог использует эти неблагоприятные обстоятельства, и хорошая весть, вот эта истина, распространяется по Иудее, и даже в Самарию она доходит. Понимаете, Бог, Он способен наше рассеяние, наши проблемы в жизни использовать для своего блага, для своей славы. И если наша цель тоже вот слава Божья, да, то все в порядке, мы будем непоколебимы. Мы будем непоколебимы, как бы в жизни у нас не повернулось. Как бы не повернулось, понимаете? Вот. И вот эта поддержка для нас, если Евангелие, истина, слава Христа для меня важная, это никто не запретит, это никто не остановит. Потому что Бог, это я воля Божия, и Бог во мне, и, конечно, Бог будет свою волю творить. Никто не может противостоять воле Божьей. Вот эта вот поддержка, что в любых обстоятельствах Бог силен нас использовать, и верующий не постыжен. Филиппийцам, давайте посмотрим вот уже потом, как Павел обратился, уверовал. И у Павла была такая особенность от других апостолов, то, так как он был гонителем таким, то ему и доставалось потом, когда он верующим стал, больше других. Я ему покажу, сколько ему еще предстоит пострадать. Пророчество про него было. Так, что я хотел сказать. Филиппийцам. Первая глава, вот смотрите, 12 стих Павел говорит. «Желаю, братья...» А он в тюрьме сидит, Павел, да? «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои, то есть вот это то, что меня заключили, и вот я лишен свободы, послужили к большему успеху благовествования». То есть вот он сидит в тюрьме, да? А больше успех благовествования, да? Оказывается, вот эти вот чиновники, эти стражники, которые имеют доступ к власти, они тоже услышали Евангелие, и Евангелие стало распространяться вот уже в правительстве. И это было потрясающе среди знатных людей, до которых очень трудно достучаться. А Бог использует Павла, и эти люди обращаются ко Христу, и он как бы им говорит: больше успех, благовестие. Не переживайте, благовестие, оно еще больше через эти обстоятельства. 20 стих он говорит в той же главе. «При уверенности моей и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизни ли то или смертью». Вот Павел был посвящен, Христос на первом месте. Не моя слава, а слава Христа. И у него была вот эта жизненная уверенность. Христос будет прославлен, будь то в моей жизни, будь то в моей смерти. Вот он так верил, это потрясающе. У него было вот это, несмотря на его стесненные обстоятельства, вот это пример нам тоже так относиться к жизни. Христа, дело Христа поставит. По сути дела, мы же все слуги Божьи, да. Бог над всем стоит, мы как бы в корпорации Бога, да. Наша задача исполнять директивы, положения нашего начальника. Он успешный, он знаменитый, он сильный, да. Он владелец всего этого и всей нашей жизни. И наша задача, мы не знаем, он знает. И наша задача повиноваться нашему господину Христу. Вот. И когда у нас такое отношение, мы можем быть уверены, что как бы там со мной ни произошло, Христос будет через меня в конце концов прославляться. Мне всегда что будет сказать миру, если Христос главный для меня? Я всегда смогу сказать что миру. В каких бы обстоятельствах. Мне, конечно, мир мне скажет, да ты посмотри на себя, да что ты мне скажешь? Но мне всегда будет что сказать людям. Радостную весть сказать им, Евангелием. Я смогу давать жизнь другим. Хотя с физической точки зрения у меня много, может быть, слабостей и огорчений, но я смогу другим жизнь дать. Вот это вот потрясающе, как Бог работает. Когда мы вот смотрим и делаем в нашем сердце вечное, Христа делаем на первом месте. И вот Бог так использовал вот этих вот верующих. Они были рассеяны, но они благовествовали Слово. Они несли радостную весть. Дальше мы читаем с 5 по 8 стих. «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа». Филипп – это вот этот вот диакон, который был вместе со Стефаном и другими рукоположен, один из семи. «Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, и многие расслабленные хромые исцелялись. И была радость великая в том городе». Спасение – великая радость. Вот этот вот Филипп, который потерял имущество, которого выгнали, который пришлось убежать, он идет и продолжает проповедовать Евангелие. Не просто он проповедует в словах. Бог, силы Духа Святого действует через него. Демоны убегают от него. Неизлечимый паралич уходит. Совершаются чудеса. Бог, Филипп, он... С духовной точки зрения он никак не постыжен. Никак не постыжен он. Разве его жизнь Филиппа не интересна? Разве Филипп в жалком состоянии находится, то, что он идет и проповедует этим самарянам, и такая сила является? Нет, конечно. Да, он потерял там имущество. О, да как же так? Но он не постыжен. И вот удивительно опять напоминание, как Бог может использовать нашу слабость и обращать это в силу. Самаряне получили прощение грехов, вечную жизнь. Получается, в своем рассеянии, в своих трудных обстоятельствах я могу давать жизнь. Он здесь сильнее демонов. Он не мог противостоять, Филипп не мог противостоять людям, да, которые выгоняли его, отбирали у него имущество. Он не мог, да. Но он мог противостоять демонам. Он мог противостоять дьяволу. И мы здесь видим нечистые духи. Они выходили с воплем, с поражением. Филипп был, он не был поражен, он был победителем. И он передавал эту радостную весть другим. Вот как мы смотрим опять на видимое? Или мы смотрим на невидимое, но вечно? Вот если мы смотрим на невидимое, у нас и будет вот эта вот сила Божья. И мы не будем переживать, зациклиться на наших немощах и слабостях. Вот Бог, Он так работает, Он хочет работать через нашу слабость. Вот так Он благоволит. Поэтому мы можем благодушествовать, если у нас есть какая-то слабость. Рассеяние, мы можем благодушить, мы можем нести людям спасительную весть. Дальше, с 9 по 13 стих. «Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который предтем волховал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за какого-то великого. Ему внимали все от малого до большого, говоря, сия есть великая сила Божия. И внимали ему, потому что немалое время... изумлял их волхованиями. Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем, и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и крестившись, не отходил от Филиппа, видя совершающие великие силы и знамения, и изумлялся». Ну, они благовествовали о Царстве Божьем, об имени Иисуса Христа. Ну, что это такое? Что такое благовестие? Надо, наверное, простую вещь вспомнить. То, что Царство Божие грядет, так, оно придет на землю, и ты должен подготовиться. Если ты не подготовился, беда тебе. Но вот Иисус Христос, Он дает это прощение, омовение, и ты можешь войти в это царство. Люди ожидали царства, и мы сейчас ожидаем царства. Аминь. Этот мир временный, этот мир как Титаник. Аминь. Вот эта жизнь, это не все, что у вас есть. Бог предлагает нам вечность. Аминь. Но в эту вечность попадет только верующий. Да? И вот Иисус Христос – это объект нашей веры. Вот это же была проповедь самарянам, и иудеям это была проповедь. Они, в принципе-то, были религиозные люди. Они как бы старались соблюдать закон. И вот есть два способа как бы прийти в это царство. Первый способ – следуй инструкциям. Есть инструкции, другими словами, закон, моральный кодекс. Исполни все от и до. Ну, тогда Бог тебя примет, да? Законом, как бы, ты будешь жив. Но на самом деле никто не исполняет даже свои моральные какие-то установки. Закон никто не исполняет. Аминь? Согласны? Мы стараемся. Мы ценим закон. Он добр. Мы стараемся жить по нему, но не получается, да? Старание или соглашение, что закон добрый, этого недостаточно, его надо исполнить от и до. Потому что это закон, да? То есть, вот, допустим, вот два есть способа найти что-то здесь в Москве. Я могу вам дать инструкции, а могу дать вам проводника, ну, человека, который там был и знает, как вас туда довести, да? Вот что лучше? Конечно, проводник лучше, да? И вот Новый Завет, Евангелие, это есть то, что не просто тебе инструкции, как добраться до Бога. Тебе Бог дает посредника, проводника Иисуса. Тебе не надо самому разбираться с законом, с инструкциями. У тебя ничего не получится, ты запутаешься. Да? Но тебе дается живой Спаситель, живой проводник. Доверяй Ему, и Он доведет тебя до Бога, до Царства Божьего, до спасения, до благословения. Вот это вот была разница. И самаритяне, и многие иудеи, они уверовали. Они уверовали. Это было для них, ну, это было здорово вообще для них, особо самаритянам, приглашение вот это в Царство Божие. Симон здесь такой, он был колдуном, да, ну, волк, да, изумлял народ, то есть он был известный, то есть какие-то там чудеса, там не чудеса, что-то там он такое там, заговаривал он там, не заговаривал, не знаю, как он там колдовал, все. Ну, как-то он был популярен. Неважно, он был популярен. От малого до большого говорили, это сила Божия, про него говорили, да? Ну, вы знаете, современные вот колдуны, там, маги, экстрасенсы, они, в принципе, кого не спросишь, мы верим в Бога. Вот у меня там икона, видишь, стоит. Я верю. Они все верят в Бога, в принципе. Да? Никто не скажет, приходи ко мне, у меня сила дьявола, сейчас я сделаю тебя богатым. Все как-то говорят, да. Ну и этот Симон, волк, да, вот этот вот маг, колдун, он тоже как бы, это Бог вас благословит, там, приходите ко мне, вот тут положите деньги, и все у вас будет хорошо. Вот так вот он делал, и вот такой вот он был человек. Он сильно заблуждался, по сути дела, он служил дьяволу, да, он не служил истине, вот. Но Симон оставил вот это вот заблуждение, когда он услышал проповедь, когда он услышал чудеса, он был в изумлении, и проповедь Филиппа, вот это он услышал, и он последовал за Филиппом, ходил везде, не отходил от него. То есть он уверовал, он крестился, и он не отходил от Филиппа. Вот самаряне и Симон, они действительно были глубоко тронуты вот этой вот любовью Бога. Потому что самаряне, понимаете, они, и то, что Бог пожертвовал своим сыном за них, самаряне, они всегда, они тоже верили в единого Бога, но они всегда чувствовали себя и справедливо себя чувствовали, что их религия неполноценна. Вот Иерусалим, иудеи, у них там истинная религия, а у нас так бы, так как-то. И иудеи и самаритян не принимали в общение, потому что они считали, что вы там неверные, да, неправильно у вас там религия, вы нечистые. И самаряне, хотя они верили в единого Бога, Авраам, Исаак, Яков, но все равно они чувствовали, что мы как бы, ну, неполноценные как-то. И когда Филипп к ним пришел, и говорит, что Бог вас любит, что Иисус, Сын Божий, Мессия, которого иудеи ждут, за вас умер, и что вас приглашает в Царство Божие наравне с этими правильными верующими иудеями, самаряне просто обрадовались. Они обрадовались, ничего себе, вот так вот просто, простую веру нас приглашает в Царство Божие. Мы там веками хотели присоединиться к Иерусалиму, нас не пускали, а Бог, оказывается, нас любит и принимает нас такие, какие есть, да. Это было потрясающе, огромное количество самаритян, тем более чудеса, они веровали, они уверовали и крестились. Уверовали и крестились. И Симон тоже, он тоже был, он тоже прочувствовал все, вот эту вот любовь Божию, потому что в своем сердце он тоже знал. Вот он что-то колдует, там пытается благословение небес каким-то образом произвести, как-то впечатлить людей. Это большой труд, все. А тут он почувствовал, вот Бог по благодати дает это спасение. И он смотрел на свою старую религию колдовскую, и тут любовь Бога, любовь Отца, и Бог его как бы прощает, и вот он его принимает. Симон тоже прочувствовался, он изумлялся этой силе Божией. Филипп, он как бы, кто такой Филипп, он не знает всех этих секретных таинственных книг, а вот Бог через него действует. Это точно Бог, он это понял, да, и он стал симпатизировать, он пошел за Богом, уверовал и крестился, Симон тоже. И он чувствовал это, вот, и изумлялся, да, вот в 13 стихе мы видим. И представляете, как подействовало на других то, что Симон, который был вот таким вот великим, популярным, пошел за христианством, пошел за Иисусом, да. Люди увидели, и они тоже, это тоже им помогло последовать за Иисусом, да, потому что Симон, он большое такое духовное влияние производил на людей, и вот он теперь сам уверовал, крестился, но ну и мы тоже будем уверовать и креститься. То есть это в хорошем плане помогло многим людям в Самарии. Слава Богу, люди уверовали и крестились. Слава Богу, здорово. Вот Евангелие с такой силой, такие чудеса происходят через Филиппа, который потерял свое имущество, который в бегах, которому нету голову преклонить, но сила Божия через него действует. Бог с ним. Вот пусть это нас вдохновляет в наших каких-то лишениях и трудных обстоятельствах. Мы хотим жизни с избытком. Мы хотим интересной жизни, не так ли? Или просто мы спокойной жизни хотим? А можно спокойной и интересную? И с избытком, да? Получается, нельзя. Получается, надо выбирать. Ну вот надо выбирать, братья и сестры. Иначе сердце будет разделенное. Но если мы хотим полноты жизни с избытком, пусть узкой дорогой, но славной дорогой идти. Идти дорогой Сына Божьего, идти вместе с Ним, где бы Он ни был. Ну что может быть лучше быть Сыном Божьим? Если ты Сыном Божьим, ну ты не пропадешь. Ты не будешь неудачником. Весь мир будет принадлежать тебе, если ты будешь держаться за Иисуса и с Ним зависать, образно говоря. Все с тобой будет хорошо. В конце концов, не сразу. Ты не потеряешь, ты ничего не упустишь, как бы, да. Но это бывает трудная дорога, да. Но вот Филипп шел, и вот Бог его использовал. Он был дьякон, он не был каким-то апостолом, понимаете. Просто вот каждый верующий из нас призван к этой жизни с избытком. Слава Богу, вот как Бог действовал через него. Симон тоже уверовал. Дальше мы читаем с 14 по 17 стих. «Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого». А здесь остановимся, но в 15 стихе мы еще видим, что Симон, он увидел, что через возложение рук Дух Святой сходит. А как он увидел? Это значит, Дух Святой сошел, и были какие-то проявления Духа. Скорее всего, это были языки, пророчества. Вот так он увидел, да. Очень часто, не всегда, но очень часто, когда Дух Святой сходил или сходит, есть определенные, не всегда, но есть определенные знамения. И вот именно так Симон это увидел. То есть это было такое видимое вот это вот схождение. Апостолы пришли из Иерусалима, руки возложили. Так? Хорошо, тогда встает вопрос, почему Дух, ну сразу вопрос задает, почему Дух сразу не был им дан, да? Интересно вам это? Ну как так? Вроде бы мы научены, что в момент уверования, в момент спасения мы получаем Дух Святой. Ну вот, например, меня этот вопрос, когда я был молодым верующим, тоже очень интересовал. Я переживал, есть ли у меня Дух, нет Дух. И служитель вот в часовне на Голгофе, Роман его звали, он был помощником пастором, он мне показал одно место, вот, который говорит, о чем оно говорит, вот смотрите, это 1 глава Ефесян, 13-14 стих, в нем, то есть во Христе, и вы, услышав слово истины, да, вот вы услышали слово истины, благословение вашего спасения, и уверовав в него, и уверовав, что запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его, похвалу славы его. Ну вот, в принципе, уже сказано, услышал истину, Евангелие услышал, призывающее, дающее спасение, уверовал, все, ты как бы, ну не как бы, ты спасен, ты запечатлен Духом Святой, а Дух Святой как залог наследия будущего, и все. Вот, получается, в Ефесянах четко говорится, что Дух Святой, то есть каждый верующий, он имеет Дух Святого. Если ты Дух Святого не имеешь, то ты не христианин, да? То есть вот такое, вроде бы, простое правило. Я помню, это меня очень, когда я был молодой верующий, поддержало меня, да? Ну а как же здесь тогда Дух Святой еще не сходил ни на одного из них, да? Как же так это объяснить? Я вам дам два разных объяснения. Первое объяснение. Книга Деяния, она как бы переходная. Ну, к примеру, когда был спасен Петр, когда Иоанн Креститель проповедовал про грядущего, да, и про Иисуса, вот Агнец Божий, который берет грех, да? Наверное, он тогда уверовал, раз он пошел, Петр, да? Или когда Иисус же официально Петра призвал быть одним из 12. Или когда Дух Святой работал в Петре и... Петр сказал, что ты Христос, Сын Бога Всевышнего, Иисус ему сказал, блажен ты, Бог тебе открыл, да? Или когда он спасен был, когда он был уверен, или когда вот еще Иисус воскрес, но еще не поднялся на небеса в течение 40 дней, являлся, и там такой есть момент, Иоанна 20 глава, Иисус вдохнул Дух Святого, примите Дух Святого, да? Тогда он, что ли, уверовал, другие апостолы, да? А потом они были крещены чуть позже, когда Иисус вознесся Духом Святым. Вот когда? То есть мы не можем про Петра, про апостолов, про некоторых верующих сказать, а когда момент спасения наступил? Мы сейчас в Новом Завете, мы можем сказать, когда человек уверовал в истине, да, то он и спасен, и потом он крестится. Да? А там это... То есть это книга Деяний, вот это время, это можно здраво предположить, что это какой-то определенный переходный период. И вот здесь вот что такое было? Проблема была большая, то, что мы немножко можем не понимать, был большой конфликт между иудеями и самаритянами. Был большой конфликт, вековая вражда. И была опасность, что если сейчас вот Дух Святой сойдет на них, вот просто через их уверование, да, то это разделение так и останется. А так апостолы пришли, правильные верующие из Иерусалима пришли, они как бы, ну, приняли их, те возложили руки, и как бы объединение произошло. Самаряне, иудеи, неважно, все, получили все Духа Святого, но Духа Святого вроде бы как бы получили через апостолов, поэтому у нас теперь единство с Иерусалимом и все такое. Вот в этом, возможно, объяснение была мудрость Божья, то, что Дух Святой не сразу был дан, а вот как видимое он сошел, когда апостолы пришли. Вот такое вот объяснение. К тому же я могу добавить, что не надо думать, что Филипп, он был как бы каким-то неполноценным евангелистом. Дух Святой сходил через служение Филиппа, потому что в этой же главе мы сегодня не будем читать, когда он проповедовал евнуху, тот крестился, и Дух Святой сошел на евнуха. То есть Дух Святой, он сходил через служение Филиппа на других людей, но здесь, на самарян, он не сошел. Вот объяснение, то, что Бог специально удержал Дух Святой, чтобы не было вот этого вот... Вот эта вот частная ситуация, когда было сильное разделение между иудеями и самаритянами. Это одно объяснение. Второе объяснение. И в часовне на Голгофе это распространено, вот это объяснение, Чак Смит это учит, что здесь идет речь не о получении Духа Святого, вот как в момент спасения, а об исполнении Духом Святым. И это действительно немножко разное. И вот Чак Смит, мы в часовне на Голгофе приводим такой пример про Духа Святого. Вот как мы на это смотрим. Давайте представим. Есть стакан пустой, есть сосуд с водой, так? Сосуд рядом стоит со стаканом, да? Вот когда Иисус был вместе с апостолами, я с вами, да, вот так вот рядом был, да, Дух Святой. Но он не внутри, он рядом, да? Одно состояние, да? Когда Иисус рядом или Бог рядом, Дух Святой рядом, да? Потом другое состояние, когда из сосуда в стакан наливается вода и полностью наливается. Это мы можем сказать, что это получение Духа Святого, Дух внутрь входит, да? А другое, третье состояние, когда из сосуда в уже наполненный стакан продолжает литься вода, и вода уже переполняется, и стакан исполняется водой, да? Вот такое как бы третье состояние. Вот. И возможно объяснение то, что здесь имеется в виду не получение Духа Святого, вот когда стакан налился, а именно вот это видимое переисполнение Духом Святым. Переисполнение или исполнение Духом Святым, которое мы видим в книге Деяний, в 4 главе, где апостолы молились, чтобы у них не было страха, и там место поколебалось, и они все исполнились Духа Святого. То есть они были крещены Духа Святого, а там в 4 главе они потом исполнились Духа Святого. Вот это вот исполнение Духа Святым, оно может быть отдельно от момента спасения. И тогда вот с этой точки зрения объясняется, что это было не то чтобы получение Духа Святым, а именно исполнение Духом Святым, когда Дух переливается, и человек вот действуют в этих сверхъестественных дарах, там языки, пророчества и так далее. Вот так вот это объясняется, может объясняться. Вот, и то есть вот стакан рядом, это одно, стакан, то есть сосуд налил стакан полностью, это крещение Духом Святым. А когда сосуд по-прежнему переливает стакан, вода изливается, потоки из него текут. Это можно назвать исполнением, да? Но у нас в часовне на Голгофе некоторые люди вот это преисполнение называют крещение Духом Святым, да? А некоторые называют исполнением Духа Святого. Как бы путаница такая в терминах. И, в принципе, мы в часовне на Голгофе, и Чак Смит говорит, ну ладно, неважно, как вы это называете, крещением или исполнением. Главное, чтобы у вас это было. Вот такое у нас отношение в этом спорном вопросе для многих. И многие люди, они находят как бы убежище вот от этих споров. Это особенность часовни на Голгофе. То есть такое объяснение, то, что это было переисполнением, когда вот это, видимо, переисполняет человек Дух Святой. То есть они получили в момент спасения Духа Святого, а здесь произошло исполнение или переполнение Духом Святым, когда Дух не просто внутри, он как бы над тобой. Здесь такой предлог еще. Он не сходил еще ни на одного. Не сходил, это вот такой предлог, что он как бы сверху наполняет, переполняет здесь такое значение. Поэтому может быть такой два. Итак, два таких объяснения. Вот, выбирайте себе, какое вам более нравится. Но самое главное, что Дух Святой, он дается нам. Дар языков может и в момент спасения даваться, он может и отдельно от момента спасения даваться. И также другие дары, они могут в момент спасения даваться, они могут потом даваться, о них можно ревновать, о них можно молиться, просить, и Бог даст другие дары для назидания церкви, чтобы церковь укреплялась. Хорошо, то есть вот так вот объясняем мы вот этот, может быть, трудный момент. Другая вещь. Здесь мы видим в 14 стихе, посмотрите вот глазами, апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра. Апостолы послали Петра. 10 апостолов послали 2 апостолов, да? То есть есть такая полемика, что Петр, он был как бы, ну, католики об этом говорят, что Петр, он был первый папа римский, что он там все решал, от него вся власть исходила. Но вот здесь вот в этом тексте мы не видим такого. Здесь не Петр решил, вот все, мы идем там благословить их. Апостолы послали Петра. То есть Петр и с другими апостолами, они были наравне, и апостолы решили, и Петр пошел. Поэтому здесь Петр, он не похож на первого папу. Это совместно было решено. Ну ладно, может вам это не интересно. Дальше. С 18 по 24 стих. Интересная вещь здесь происходит. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги. Ну, они были бедные рыбаки, в принципе. Говоря, дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получил Духа Святого. Но Петр сказал ему, серебро твое добудет в погибель, твое добудет в погибель с тобой, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся в всем грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя исполненным горькой желчи и в узах неправды. Симон же сказал в ответ, помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами. Симон, он тоже получил Духа Святого. Нет причин сказать, что на него не возлагали руки. Наверное, на него тоже возлагали руки, как и на других самарян. Но он подумал, Симон подумал, что Духа Святого я получил, а вот эту способность передавать Духа Святого, да, вот так вот видимо, когда там языки и пророчества, у меня, наверное, нету, только у апостолов есть, да? Вот так он подумал, да? И решил, вот так вот как, он же еще видел, Филипп вроде бы благовествует, но вроде как бы Дух Святой не пришел, а вот у апостолов вот эта власть, вот. То есть я спасен, я уверовал, все, Царство Божие, Дух Святой. А вот как вот Дух Святой, вот этот вот, который чудеса делает, языки дает такое видимое, как вот это вот передать? Наверное, у меня этого нет. И он принес, предложил деньги апостолам. Хочу, чтобы такая власть была. Он думал, что у апостолов только такая власть, я вам дам деньги, и как вы меня благословите, чтобы у меня была такая власть вот за эти деньги. И Петр, он сразу распознал серьезное заблуждение Симона. Он не просто сказал, ну, Симон, ну ладно, ты что, это же дар, зачем деньги, ну, убери. Ты только верь, Бог и будет, верь, ходи в смирение, уповай на Бога, и Бог будет использовать твои руки, и как бы ты будешь других благословлять, да? Он так не сказал, Петр сказал довольно-таки резко. Нет тебе всем части и жребия. Нет тебе части и жребия. Это серьезная, ну, большая проблема духовная. Сердце твое неправо, исполнен горькой желчи. Ты в узах неправды, в узах неправды. Иисус пришел освободить. Дух Святой, там, где Дух Святой, там свобода. А Петр ему говорит, ты в узах неправды. Это серьезно. Это серьезно. Похоже, что вечная судьба Симона на волоске. Вопрос вот этого вечного спасения как будто открыт для него, для Симона. И Симон понял эту серьезность, да, своего состояния. И он просит апостолов помолитесь, потому что он смотрел на апостолов, как на таких суперверующих, помолитесь, чтобы, не дай Бог, со мной что-то вот это вот не произошло. То есть это было серьезно. Это была большая проблема в сердце Симона. И Петр это увидел. Потому что Петр был пророком, у него был дар развлечения духов. Да? Он увидел, что это не просто маленькое заблуждение. Такие слова не могут быть и маленьким заблуждением, как бы не проблема. Но Петр увидел как бы глубину сердца, это серьезное. Это, он говорит, это погибель. Такое слово использует. Это погибель. Да? Я не очень вот в этой истории задумываюсь, зацикливаюсь, был ли он спасен, не был ли он спасен, Симон. Вот. Традиция церкви, Библия не говорит, но традиция церкви говорит, что Симон потом плохо жил и плохо закончил. И такое слово, как симония, распространилось, что вот когда ты церковную власть хочешь получить за деньги, страшный грех, то есть... В Библии нету, но вроде бы церковная традиция говорит, что он потом в ересь впал и, в общем, мешал Евангелию, и, в общем, он плохо закончил. Но в Библии этого не написано. Но что здесь написано, и что я верю, что Бог хочет нам сказать на фоне этой истории? Он хочет нам сказать что-то другое. Вот смотрите, мы слышали о Царстве Божьем, да? Мы уверовали, любовь Божия, прощение всех грехов. Мы крестились, мы получили Духа Святого. Мы впечатлены жертвой Божьей, жертвой Христа, как Симон. Да, мы уверовали, крестились, как Симон. Мы не отходим, вот он не отходил от Филиппа. Мы не отходим от церкви, мы понимаем, церковь это очень важно. Да? приняли Духа Святого. Но несмотря на это, может быть ли так, что в моем сердце есть серьезная проблема, горькая желчь? Может такое быть. Вот эта история про Симона, она нас учит этому. Могу ли быть при всем этом моим симпатией и стремлением к Царству Божьему и пониманием истины, могу ли быть я все равно в узах неправды? Да, так может быть. Сердце, может быть, мое серьезно неправо быть перед Богом. Это возможно. Это возможно. На примере Симона мы видим. Вроде бы Дух Святой во мне, да? А мое сердце неправо и слово «погибель» как бы на горизонте. Понимаю совсем, соглашаюсь, хожу в церковь. Но что в сердце у меня? Вот эта история предлагает нам поразмышлять так глубоко. Может кто-то сказать, как бы, что, ну, Кость, ко мне вряд ли эта история, я к себе ее особенно не применяю. Я не стремлюсь особенно там другим Дух Святой передавать. Да и, честно говоря, я так вот в основном о своем духовном росте забочусь. Вот, как бы, я не думаю, как там Дух Святой другим передать. Это Бог работает, пусть Бог Дух Святой дает. Я-то что, да, что он там стремился эту власть получить. Но, вроде бы, да, как это относится к нам. Но надо понять, что же лежало вот в корне вот этого проблемы в сердце, которое было у Симона, что у него было в глубине, какой был корень. Мы можем сказать, ну, коротко так подвести, в глубину копнуть и сказать, что Симона, несмотря на все вот эти хорошие вещи, которые он принял и услышал, заботила человеческая слава больше человеческой через славу Христа. Понимаете? Я этим могу доказать. Он до этого был великим. Он был там типа номер один в духовных реалиях в Самаре. А тут пришел Филипп, Христос тут проповедуется, и люди все идут за Христом. И он тоже прочувствовался, понимаете? Но его прошлое, оно было вот такое, когда он делал себя, выдавал себя за какого-то великого, понимаете? И вот здесь вот его прошлое, оно как бы просочилось уже в эту новую жизнь. Да, он Духа Святого принял, руки на него возложили, он уверовал, крестился. Да? Оно просочилось, вот это вот желание быть все равно великим, иметь эту власть, оно просочилось. И все это в том, что... Потому что Филипп заботился о том, чтобы Христос был прославлен. Вот. И вот в этом одна из вот их, то, что Петр это увидел, и он понял, что Симон, у тебя большие проблемы. Симон, он заботился о своей славе, а не о славе Христа. Можем ли мы, честно признавая себе, сказать, что а зачастую меня тоже, вот моя слава, мое благополучие, мои интересы интересуют больше, чем интересы Христа. Когда я последний раз молился, Господь, какая твоя воля, что ты хочешь? Когда я молился за свои нужды, я помню, я каждый день об этом молюсь. А Иисус, а что ты хочешь? О чем ты переживаешь? Куда ты идешь? Куда, чтобы ты, хочешь, чтобы я пошел? Да, зачастую получается, Иисус, приди ко мне, Иисус, помоги мне, Иисус, коснись меня, мне тяжело, помоги, да. А когда я, получается, свое царство, что ли, строю? А строю ли я царство Божие, да? И раз вот такие мысли такие приходят, да не моя воля, а твоя воля, и как бы, ну, хорошо, если встрепенешься, да, Господь, прости, я что-то тут не туда у меня это самое, да. Зачастую, братья и сестры, согласитесь, нас заботит наша слава, да? Бывает такое? Или это только у меня? Поэтому, если мы проходим через такие, да, вещи, то вот эта история Симона, она актуальна для нас. Потому что мир, он стремится к самовозвеличиванию, к своей славе. Понимаете? Вот мы в старой жизни, вот возможно, что старая жизнь, она просачивается в нашу новую жизнь, как произошло с Симоном. И это опасно, это может быть большой проблемой. Стремление к личному величию. И когда мы пытаемся, чтобы Бог нам помог вот в нашем возвеличивании, улучшении и так далее. Это серьезный апрель. Вот подобное происходило с Симоном. Бывает у вас, что старая жизнь просачивается в новую? Да? тогда мы должны внимательно посмотреть и принять предостережение вот в этой истории Симона. Так с ним произошло. Эта история, она очень относится к нам. Мы в старой жизни, также вот другую вещь, что происходило с Симоном, мы в старой жизни привыкли, что просто так, ну, большие вещи просто так не даются, да, бесплатно. Большие вещи, правильно? Нужно заработать, заслужить, достичь, бороться, нужно вырваться вперед, ну, вот в старой жизни, да? А первый, кто это такой вот в жизни, в мирской жизни? Это тот, которому все служат, вот тот первый. Если тебя все служат, ну, ты первый. А если ты все служим, ну, ты последний. Ну, вот так мир смотрит, да? Это старая, старая наша жизнь. Вот такая она была. В миру вот так действительно происходит. Большие дары просто так никто не дает. И вот разве не бывает такое, что вот это старое мышление, оно переходит тоже в нашу жизнь? Нам кажется, что благодать Божию, Божье расположение, Божий дар, ну, просто так тебе Бог не даст. Его надо как-то заслужить. Потому что мы так в миру раньше жили, и мы переносим это на Бога. И примерно то же Симон сделал. Там все за деньги. Там хочешь исцеление, хочешь там я там приворожу, отворожу, скажу твое будущее, плати. Да хочешь благословения, плати. Просто так ничего в этой жизни не бывает. Он так жил, и вот он сейчас покаялся. Вот сейчас он уверовал, вот сейчас он впечатлился небесным царем, да. Он повернулся от тьмы к свету, от дьявола ко Христу повернулся. Руки на него возложили, принял он Дух Святой. И вот эта старая жизнь просочилась в новую. И с нами тоже такое бывает, когда мы пытаемся благодать Божию заслужить, дар Божий заслужить. Это из старой жизни просачивается в нашу новую. Это старое мышление. Нам нужно обновляться умом. И вот тогда, если так, а так происходит, да? Часто мы начинаем жить по закону, начинаем зарабатывать Божье расположение, начинаем оценивать себя. Ну как, ну я хороший был. Бог, мне сейчас легко к тебе прийти, я был хороший на этой неделе и вот этих два последних два дня, да. А вот тут я что-то не очень, не чувствую. И ну как ты, Бог, меня благословишь, да. Мы пытаемся тоже заслуживать дар Божий. И поэтому вот эта ситуация... С Симоном она к нам тоже относится. Получается, что вот стремление, вот это старое стремление к величию, а не чтобы возвеличить Христа, оно может и к нам прилепляться. И мы должны, смотря на Симона, проверять наше сердце. Не происходит ли такое со мной, что я хочу использовать, может быть, даже дары Божьи какие-то, мудрость, которую Бог мне дал для себя. Так бывает. И вот это серьезная проблема. Это не маленькая, это серьезная проблема. Ситуация с Симоном была. Также может так получиться, что мы дар Божий не можем никак принять, все хотим заработать. То есть получается у нас неполная вера. Такое тоже может быть. В Евреях 10:22 говорится, чтобы мы приступали к Богу с полной верой. С полной верой в дар Божий, что его нельзя заработать и не надо зарабатывать. Но верую принять эту благодать. Верую надо принять эту благодать. Не надо ее заслужить. И многие люди, они верующие в церкви, они борются, пытаются заслужить дар Божий. Нету мира, самоосуждения, но они борются. Ну, зачем дар Божий пытаться заслужить? Зачем? Нет. Ну, что мы можем сделать? Мы ничего не можем сделать. Ну, просто надо принять. Просто сказать: Бог, да, я полный ноль. Если ты мне не дашь жизнь, я ничего не смогу. Люди говорят мне, что я там принципиальный, что я то, но Бог, я знаю свое сердце, я полный ноль, Бог. И Бог говорит: вот, Христос, уже не ты будешь жить, но Христос, вот Христос, твоя полнота. И мы принимаем Христа, уже не я живу, но Христос живет во мне. Я друг Божий, я друг Божий. Мы пели сегодня в песне. Почему? Как ты так говоришь, что ты друг Божий? По благодати, это дар, я это принял и говорю. Вот эту вот радостную весть, и эту радостную весть мы несем другим. Мы не просто людям говорим: ну давай, давай, грех это плохо, праведность хорошо, давай, напрягись. Нет, мы говорим: Христос напрягся, Христос искупил, Христос понес, а ты веру прими, духа прими, веру, благодать прими, веру. Мы сами в этой радости стоим и эту радость несем. Но есть опасность, что вот это вот старое законничество, это, оно просочится. И мы изучаем Галатам, Римлянам, и такое в церкви происходит, когда человек начинает пытаться заслуживать дар Божий. Это серьезная проблема, это серьезная проблема. И вот Симон, он споткнулся об этом. Ну, будем надеяться, что он искренне здесь был, покаялся и молился. Конечно, Бог силен наставить. Но это у него не было просто какое-то маленькое спотыкание. Это была тенденция в его сердце. Понимаете, есть вещи, когда мы, конечно, спотыкаемся, а есть уже неверие. Мы уже из года в год, вместо того, чтобы доверять благодати, вместо того, чтобы искать славу Христа, все своего ищем, все над своим трудимся. И это уже серьезная проблема, и можно споткнуться серьезно, вот как здесь Симон споткнулся. Поэтому пусть Дух Святой помогает нам полезное извлечь для своего сердца из этой истории. Испытывать, верили мы или нет. Это важно, потому что душа, спасение – это самое драгоценное. Над этим стоит бодрствовать, испытывать свое сердце, но принимать эту благодать. Когда ты все осознал, что, елки-палки, да я иногда как Симон. Спасибо Богу, что ты мне это показал. Спасибо, я принимаю твою благодать. Все, я ничего не могу дать, принимаю твою благодать. И радость приходит. Бывает так, что внешне человек может выглядеть хорошо, как говорит Симон, он все сделал, ходил, крестился, но внутренне была такая проблема. Поэтому будем внимательны к нашим сердцам. Дальше, последний стих на сегодня, 25-й. Они же, то есть апостолы, засвидетельствовав и проповедовав Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим, и во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие. На обратном пути тоже вот самарянам они рассказывали вот эту радостную весть. В конце получается, что Бог силен, использует наши немощи. Бог силен. Я должен посмотреть, что Бог, ты силен через меня действовать, а не смотреть, а смогу ли я нести это служение. Не надо, мы не сможем, но Бог силен. Безмерное могущество Его в нас. Безмерное могущество Бога во мне. Ну, понятно, что Бог всемогущ, но что Он во мне всемогущ, мне кажется, я Ему помешаю вообще на каждом шагу. Нет, безмерное могущество Его в нас. Это в Ефесянах говорится. Тут надо верить, не чувствами жить. Так говорится, безмерно. Кто в нас, больше того, кто в мире. Уже не я живу, но Христос живет. Почитай себя мертвым для греха, живым для Бога. Во Христе. Мы живы для всего этого хорошего. Я жив для того, чтобы мое сердце не было разделенное. Я жив, мое сердце во Христе, оно не разделенное. Я просто занимаю свою позицию во Христе. Это такая радость. Потому что, когда я анализирую свое сердце, у меня всегда я найду проблемы, всегда повод для уныния, и как я буду тут руки поднимать, славить Бога, когда я такой, да? Но благодать, она вот научает меня славить и принимать вот этот Божий дар. И вот апостолы, конечно, с радостью несли эту весть самарянам, и слава Богу, что они не остались только в Иерусалиме. И последний отрывок, который иллюстрирует то, что вот с первыми христианами рассеянными произошло, это, конечно, история очень хорошая, знаете кого? Иосифа. У него были великие пророчества, великое как бы начало было, но мы знаем, что потом все пошло криво, в рабство он попал, оболгали его, в тюрьму посадили, хотя он ничего не был достойный этого. И вообще, и где эти Божьи обетования, и как все это будет, но мы знаем, после долгих лет Бог его вознес, сделал вообще вторым человеком в Египте, и эти братья, которые с зависти его продали. Вот. Ну, представляете, какая горечь, когда братья с тобой так поступают. Это можно обидеться на церковь вообще на всю жизнь, если церковь с тобой так поступит. Но он не обиделся. И вот в 45 главе, 7 по 8 стих, он там им говорит: «Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, в этот Египет, но Бог, который послал меня отцом фараона», и так далее. Да? То есть Бог меня послал в эти трудные обстоятельства. Это Бог допустил, Он не специально сделал, но Он допустил, что христиане рассеялись. И Бог будет допускать вот это рассеяние, когда зло, а даже, может быть, от ближних, их отношения вроде бы может нам помешать и сделать больно, причинить кучу неудобств. Но Бог это использует для спасения других. Вот Иосиф понял, он как бы отключился от своей жизни, он понял, есть план Божий. есть спасение кучи других людей, есть план, когда Бог должен избрать и создать нацию. Оказывается, я, пусть я тут был в Египте несправедливо, оказывается, Бог меня использует, чтобы столько, такое количество людей спаслось, и потом Мессия пришел в мир. Тоже 50 глава, 20 стих, тоже Иосиф здесь подобное повторяет. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Разве не для этого мы призваны здесь на земле, чтобы сохранить, спасти великое количество людей? Разве не эта цель церкви здесь остаться? Да? Так бы Бог мог забрать бы нас на небеса, и все, и здесь бы это зло это варилось, уничтожали все бы друг друга, пока все бы не уничтожили, а мы бы на небесах спокойно переждали бы, да? Но Бог же мог так сделать. В принципе, любящий Бог, вот я бы так хотел для своих детей сделать, но Бог оставил нас с какой целью, да? Чтобы вот донести людям свет Евангелия, спасение, чтобы они спаслись. Да, вот как эти иудеи, самаряне, которые уже в Иерусалиме не жили, они получили спасение. Поэтому люди могут умышлять против нас зло. Иногда это шокирует, это больно, это очень тяжело. В жизни бывают потрясения, горе, всякие рассеивания. Но это в этом есть. Бог все это обратит ко благу. Аминь. Будет трудно иногда, братья и сестры, будет очень трудно, будет захочется опустить руки, но просто мы не чувствами живем, а вера говорит, все любящим Бога содействует ко благу. Вот так вот и с Иосифом происходило, вот так происходило с Филиппом и другими, и Стефаном тоже, другими апостолами. Главное, чтобы Христос у нас был на первом месте, Его слава, а не наша. Потому что если я свое, я ставлю на первое место, то это как идолопоклонство. Братья и сестры, давайте сейчас немножко проведем время в молитве.